Все святые, которых мы почитаем как великими подвижниками, как достигшими высоты духовного совершенства, все они, слышите, все приходили к одному и тому же видению себя, какому видел себя благоразумный, теперь скажем, разбойник. Знаете, как Макарий Великий видел себя? Каким? Ну, вы, конечно, не знаю, читаете ли утренние молитвы или нет. Я-то не читаю, например, но я слышал такое однажды, что он так произнес: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред Тобою». Это Макарий Великий, которого называли современники земным богом. «Яко николи же, никогда же сотворих благое пред Тобою». Ну-ка, что это такое? Это что такое? Он никогда не сотворил благое пред Богом. Это постник, это подвижник, это молитвенник. Я не знаю, что, какие эпитеты можно к нему только приложить. И он вдруг произносит такие потрясающие слова: «Николи же сотворих благое пред Тобою». Интересно, многие ли могут это произнести? Очень любопытно. Все скажут: «Нет, я все-таки кое-что делаю. Доброе. Вот я все-таки приду в церковь, хожу, помечтаю там часа два, три, и слава тебе, Господи!» Какое благое дело! Кто помечтает, кто на клиросе покричит вовсю? Господь Бог ведь глухой ведь. Поэтому ему надо, знаете, как кричать: «О, Боже мой!» И за всей дурацкой мочи распрекрасной его очи. И вот вопят: «Свят, свят!» Иначе не услышат. Ужас какой! Ужас! Это об этом бы отдельного надо поговорить, что творится подчас церковным пением. Не понимают самых элементарных вещей, что церковное пение – это пение мира, умиротворения, спокойствие, создание атмосферы молитвы, а вместо этого концертики. Ух, как дадут! То фортиссимо, то пианиссимо. Такие, знаете ли, перепады, все на эффект. Все на эффект. То есть богослужение само по себе. Какое нам до богослужения? Мы концерт делаем, а не богослужение. Служат там батюшки в алтаре, а мы концерт поем. Какой ужас, какое надругательство. Я другого слова не нахожу, когда клирос вместо богослужения изображает концерты. Ну так вот, Макарий Великий: «Николи же сотворих благое пред Тобой». Вы думаете, он единственный? Все святые достигали этого. Когда преподобный Сисой Великий умирал, собрались к нему его сподвижники, и вот в житии именно его написано, у других я не встречал, у него написано: у него лицо просветилось, как солнце, на него смотреть было просто невозможно. Было особое буквально сияние. И видят, слышит, он что-то говорит. Они спрашивают: «Сисой, что?» А он говорит: «Я умоляю ангелов дать еще мне время на покаяние». Они в ужасе говорят: «Сисой, тебе ликается?» Ответ: «Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Как вам это нравится? Предсмертные слова. Благодать Божия в нем с такой силой действовала, что он сиянием весь окружен был, смотреть на него было невозможно. А он умолял Бога о покаянии, дать ему время на покаяние. Вы подумайте только, если вы почитаете творение святых отцов, то вы просто будете поражены. У них лейтмотив всюду. Подвижник, христианин, у которого нет видения своей греховности, который не приобрел смирение в борьбе с своими страстями, он не христианин. Христианин тот, кто видит это, кто смиряется. Только тот человек, та душа становится способной к единению с Духом Божьим. И никто другой. Нет смирения, вот это проистекающее из видения своей греховности, неспособности изгнать из себя эти страсти без помощи Божией. Так, если этого нет, все в пух и прах рассыпается. Все делание человека, весь дом, оказывается, тогда строится, как в Евангелии написано, на песке. И первая же буря, первый ветерок, первое нашествие страстей полностью уничтожает этот дом. Подвижник, который, кажется, не ел, не пил, не спал. Но если он не пришел к этому состоянию, то он оказывается в каком состоянии? Есть такой великолепный термин аскетический. Он находится в состоянии прелести. То есть лести, льсти себе в высшей степени. Пре – это превосходная степень. Льстит себе, что он уже он достиг. Это самое ужасное, что может быть у человека. Вопрос, естественно, возникает. Как же можно достичь это видение своих грехов? Вот правда странная постановка вопроса? Спроси любого. Грешный? Ну да, грешный. Ха-ха-ха. Вот ничего себе грешный. А можно так ответить человеку, у которого действительно гвоздь в пятке? Ха-ха-ха, гвоздь в пятке. Ну-ка, найдите такого. Ну-ка, найдите. Пожалуй, корчится. А тут грешный. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй. То есть мы не видим. Мы своих грехов не видим. Вот это самое, так сказать, ну, страшное, что есть в человеке. Как можно их увидеть? Вот это важнейший вопрос. Как можно увидеть? Дается ответ, совершенно однозначный, точный ответ дается, который хорошо сформулировал один из святых, преподобный Симеон Новый Богослов. Он сказал: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Слышите? То есть, оказывается, тот, кто хочет действительно все-таки увидеть, что же во мне копает, что во мне, кто хочет узнать, что в его теле, он идет в какие-то поликлиники, там ему и чего там, и УЗИ, и МРТ, и чего только нет, его просвечивают со всех сторон, всякие анализы у него берут, правда? И, наконец, он узнает, что у него там. А не хотите ли узнать, а что в душе? Не хотите узнать, что в моей душе? В своей душе. Что? Оказывается, только тот может это узнать, кто действительно скажет: я христианин ведь? Да. Следовательно, Господи, я отныне постараюсь жить по Твоим заповедям. Отныне все, Господи, вот я решаюсь. Не буду осуждать никого, не буду завидовать, не буду тщеславиться. И так далее. Господи, все, я решаюсь на это. Когда человек примет такое решение, то он знает и скоро убедится, что если он не сможет не тщеславиться, не завидовать, не раздражаться, не гневаться. Он тут же кается перед Богом. В этом нарушении тут же кается перед Богом. И оказывается, закон духовный таков. Тот человек, который примет решение жить по заповедям Божьим, слышите, который примет решение, а много ли таких, не знаю, этому человеку постепенно начинает открываться, что творится в его душе. А что творится? Оказывается, я не могу ни тщеславиться, не могу ни тщеславиться. Когда меня похвалят или я что-то хочу сделать, мне трудно не удержаться, сказать и другим. Вы знаете, вот я, ну, между прочим, конечно, но отподал копейку нищему. Представляете, что сделал? И теперь жду от Господа Бога миллион. Вот. Я вот такой. Не могу, оказывается, ни тщеславиться, не могу не раздражаться, не могу не завидовать, не могу не осуждать, не могу не болтать, не празднословить. И чего только оказывается, я начинаю видеть, Боже мой, чем я наполнен. Там о море пространное, великое пространное, там о гаде, их же не с числа. Перед человеком начинает открываться подлинная картина его души. Эта картина действительно заставит его с еще большей искренностью обратиться к Богу. И человек, который начнет это делать, с одной стороны, будет видеть все более глубокую картину состояния своей души, с другой стороны, он видит, как обращение к Богу, какую дает мне милость Божию. И радость дает, и утешение дает, и прощение греха дает мне, который человек ощущает, как Иоанн Кронштадтский пишет. «Опять я согрешил, и припал я к Богу моему, Господи, прости меня, и я вновь почувствовал пространство в душе моей». Слышите, какое интересное слово? «Пространство в душе моей». Тот, кто этого не испытал, не знает, что это такое пространство в душе моей. То есть, наряду с видением греховности, человек начинает и видеть милость Божию, и человек постепенно начинает идти тогда по пути духовной жизни. Я вот сказал о том, что требуется для того, чтобы приобрести, в конце концов, некое зрение, благодаря которому можно немножечко увидеть себя. Но скажу вам, что есть еще одно очень важное условие, без которого никакая духовная жизнь невозможна. Просто она невозможна. Речь идет о том, что, кажется, нам хорошо известно, очень хорошо известно, но неизвестно там нечто, что является чрезвычайно важным условием, и без чего это известное, без чего, может потерять все свое значение. Речь идет о молитве. Уж до того нам это знакомо, только всюду и слышишь. Молитесь, молитесь, возлюбленные во Христе, дочери и сыны. Молитесь, молитесь. А вы знаете, что действительно молитвою можно подняться на небеса. А вот другого, наверное, не знаем, что молитвою можно преспокойненько опуститься на самые коленочки не кого-нибудь, а самого сатаны. Слышали такого? Вот это да! Молитвою? На коленочке? Да чьи? Сатаны? Никогда такого не слышал. Очень жалко, что мы не слышим такие вещи. слышим призывы к молитве. А что такое молитва? Какой она только может и должна быть? Об этом, к сожалению, мы редко слышим. Всем должен сразу сказать, что тот, кто не изучает сам для себя творение святителя Игнатия Брянчанинова, тот никогда не узнает, наверное, что такое по существу духовная жизнь. Почему так говорю? И можно сказать, а святые отцы как же? Говорю потому, что святитель Игнатий Брянчанинов, живший в 19 столетии, сделал великое дело. Он переложил всех предыдущих отцов, как древних, так и последующих, в том числе и русских святых, до него бывших, переложил применительно к духовному состоянию своих современников. А духовное состояние его современников, я вам скажу, было ужасное. Это был 19 век, это был век такого брожения, такого нигилизма, такого отрицания, такого, я вам скажу, хаоса религиозного, что те, кто, если когда-то из вас будет заниматься изучением истории хотя бы 19 столетия, просто те в ужас придут, что такое 19 век. Я вам скажу прямо, это примерно то же самое время, которое переживаем сегодня мы. Причем все это было под каким флагом-то? Вы знаете, каким флагом было? Русская православная церковь. Монастырей огромное количество, духовные школы, академии, семинарии, училища. Вся Россия была заполнена ими. Вы слышите? Полно духовенства, епископов, монашествующих. А на самом деле что было? Уж не говорю, светское общество, которое было настроено нигилистически совершенно. Сколько атеистов, безбожников, сколько людей, которые уходили в дебри самых различных религиозных ветвей, сколько людей абсолютно безразличных, сколько ненавистников христианства было. О, Боже мой! Когда вы почитаете, особенно письма Игнатия Брянчанинова, то вы увидите, что происходило. Митрополит Киевский в 1862-3 году писал, что православная церковь, 1800, слышите, православная церковь находится в великом притеснении и угнетении, вы слышите, и угнетении под видом лукавого попечения о ней. Как вам это нравится? Многие, вы знаете, как преподают это в школах, в средних, что русская церковь – это была государственная религия, ей все было подчинено. Никто даже и не понимает, и не знает под видом лукавого попечения. Она не имела никакой самостоятельности. Царь, слышите, был главой церкви. Вот вы, конечно, еще ничего не проходили, а вот будете проходить канонику, каноническое устройство церкви и каноны Вселенских соборов, вы увидите, один из канонов говорит, анафема да будет тому мирянину, который вздумает господствовать над епископом, над церковью в делах церковных. А Павел I объявил себя главою церкви. И затем ни один из последующих императоров не снял этого позора с себя. Светский чиновник, так называемый обер-прокурор, фактически командовал церковью. Часто эти обер-прокуроры были ненавистниками церкви, были масонами, как князь Голицын, например. Вы слышите? Патриарха не было. И даже речи не было о том, чтобы избрать. Когда попросили Николая II, члены Синода собрались, попросили избрать патриарха, собрать собор, отказал. Церковь находится в утеснении и унижении под видом лукавого попечения о ней. Поэтому, когда вы прочтете, почитаете, что творилось, в каком положении, унизительном положении находилось наше духовенство, то вы поймете потом те горькие строки, которые мы читаем у епископа Игнатия, епископа Феофана, у других подвижников, что они пишут. Как Игнатий пишет: «Монашество наше подобно огромному зеленеющему древу». Огромному. Действительно, монашества было очень много. Но послушайте, что дальше пишет. «Но которое совершенно сгнило изнутри. Первая же буря повалит его, и с ним наше православие». Феофан Затворник пишет несколько позднее, он моложе был, несколько позднее пишет: еще пройдет 1-2 поколения, и не будет у нас православия. Сказал совершенно точно: через 1,5 поколения произошла революция 17-го года. И как корова языком, знаете, такое красивое выражение, корова языком — раз, и все монастыри, школы духовные, церкви, все, и ничего не осталось. Практически ничего не осталось. Перед Второй мировой войной всего было 4 только архиерея, которые были на кафедрах. Это были митрополиты, еще которых держали, но вот-вот. Всех арестовывали, мучили, расстреливали, все уничтожалось. Но дело-то о чем? В чем дело-то? Ведь речь идет не просто об этой внешней стороне. Вы помните, что сказал Вринчанинов? «Подобно огромному зеленеющему дереву, которое сгнило изнутри». О чем он писал? Что за гнилость? О какой гнилости он писал? Очень яркие, например, строки у него. Называет: вот там 2 хороших женских монастыря. Они очень благоустроены. У них прекрасный порядок. Все чисто и аккуратно. Прекрасные храмы, все. Но там только исключительно внешняя жизнь. Дисциплина, богослужебный порядок, послушание. Он пишет с горечью: и ничего духовного. А что это такое духовного? Игуменья Арсения, знаменитая подвижница, описывает такой случай, когда она говорит своим сестрам: вы же не христиане, что вы делаете, как вы живете? Они отвечают: что, матушка, мы исполняем все послушания, у нас читается неусыпаемый псалтирь, мы посещаем все богослужения, мы исполняем все правила, что еще ты хочешь от нас? Она с горечью пишет: вы слышите, во что превратили духовную жизнь? Вычитывание, выстаивание, выделывание. Вы даже этого вы не понимаете. Да разве в этом состоит духовная жизнь? Дьявол явился Антонию Великому и сказал ему: Антоний, ты мало ешь, я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением. Духовная жизнь в чем же заключается? Она заключается в том, чтобы человек, как мы уже с вами сегодня говорили, принял решение жить по всем заповедям Господним. Эти заповеди касаются не просто нашего внешнего поведения, вычитывания, выстаивания и так далее. а касается наших мыслей, наших чувств, наших желаний, наших настроений, нашего внутреннего отношения к другим людям, не говорю уже о внешнем. «Дай мне сердце твое, Сыне, — говорит Бог, — сердце, а не твой язык, твои руки, ноги. Сердце дай. Сердце может быть чистым от всякой гадости, а может при всем внешнем поведении быть одной грязью сплошной. А Господь сказал, блаженны чистые сердцем, а не руками, ногами». Так вот, касаясь молитвы. Очень, к сожалению, многие считают, что молитва состоит в том, чтобы вычитать. Утром вычитать, вечером вычитать во время богослужения что-то, тра-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Это называется молитва. Как помню, однажды мы стоим на клиросе, и на клиросе, ну что, разве люди слушают, молятся разве? На клиросе никогда человек не молится. Это ясно? Но вдруг читает первый час, только что вновь поступивший. Читает очень усердно, читает, и вдруг доходит до такого места и говорит, «Господи, помилуй, 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Он прочитал точно, там он написан 40 раз. Ну, и Господи, помилуй 40 раз. Тут мы услышали. Вот тут и, конечно, все полегли там на хорах. Тут же все понятно. Нам очень это понравилось. Да. Вот действительно. Оказывается, молитва – это слишком серьезное дело, чтобы можно было рассматривать ее как вот эти вот вещи. Как чисто внешнее вычитывание. Это одна из, вы знаете, из роковых язв, роковых болезней, причем болезней, которая буквально передается прямо, вот, непрерывно от одного к другому. Непрерывно передается. Это молиться – это значит читать молитву. Вы вычитали молитву перед причастием? Вычитал. А, ну хорошо. Вычитал. Интересно. Это придите, пожалуйста, к ректору и вычитайте ему свое прошение. Я думаю, вы не успеете дочитать, как уже будете за дверью. Да еще с такой скоростью, правда? Ваше высокопреосвященство... Да? До свидания. Вы что, сумасшедший, да? Богу читаем. Кто же наш Бог, если ему можно, как из пулемета, строчить молитвы без смысла, без мысли, без покаяния? Это до какого кошмара дойти только можно? Молитва только тогда является молитвой, когда она совершается с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. И эти три момента должны присутствовать неукоснительно, неукоснительно в молитве. И если этого нет, то полностью все обессмысливается, просто полностью. Ибо Бог есть наш Бог живой, а не мертвый. Это не идол, которому можно вычитать какие-то там заклинания. Мы не язычники, не какие-нибудь индуисты, где читают эти мантры, сами не понимая, что произносят эти всякие эти слова. Главное их произносить, и все. Главное произнести, и будет результат, как заклинание. Нет, нет. Молитва только тогда, повторяю, является молитвой, когда совершается с вниманием, с покаянием, с благоговением. В противном случае происходит ужасный самообман. Ужасный, во-первых, по содержанию. Во-вторых, вы подумайте только, сколько времени в своей жизни проводит христианин за так называемой молитвой. и может всю жизнь, сколько в храме, допустим, дома, во время всяких молитвословий, представьте себе, и вот таким образом он обращается к Богу, как язычник, который вычитывает, сколько теряем мы напрасно, впустую мы теряем время. Ибо там, где нет внимания, где нет благоговения и сокрушения сердца, молитвы нет. Более того, святые пишут, что вот такое бессмысленное обращение к Богу, бессмысленное вот это вычитывание, является ничем иным, как оскорбительным, оскорблением Бога. Оскорблением Бога, за что Бог негодует, выражается даже так, за что человек затем получает все скорби. Еще бы не скорбь, когда из кабинета выгонят, когда вот таким образом прошение подадите, скорбь будет или нет? Уже, во-первых, что это выгнали из кабинета. Во-вторых, неизвестно, что теперь еще ректор. Наверное, еще может исключить из школы. Не правда ли? Придут такие мысли. Это даже к человеку мы так понимаем, нельзя обращаться. А к Богу какие следствия будут? В результате происходит страшная история. Человек православный всю жизнь ходит в церковь. И представьте себе, что он ни разу не помолился. В храме выстаивает и мечтает, на хорах выстаивает и поет, дома выстаивает и вычитывает, и не помолится. Можно? Вы слышите? Вот одна из причин, по которой можно прожить всю жизнь без всякого плода. Меня однажды поразил, в определенном смысле очень приятно поразил вопрос. На лекции встает одна женщина и говорит: «Ответьте, пожалуйста, в чем дело? Вот я уже четверть века, как хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, и я не вижу с собой никаких изменений. Какой я была до христианства, такой сейчас я и в церкви. Никаких изменений. Как я жила, так и живу. И какой я была, такой и осталась». Я ее горячо поблагодарил за этот вопрос. Говорю: спасибо, что вы обнаружили то, что многие, если не все, это видят, переживают и просто ничего не говорят, думая, что это так и положено. Ничего подобного. Ничего подобного. Мы должны обращаться к Богу с вниманием, так как обращаемся друг к другу, как обращаемся к начальству. С вниманием должны обращаться. Тогда наша молитва будет услышана. Когда же мы без внимания и благоговения, молитва превращается в пустое сотрясение воздуха. И более того, о, если бы только пустое, еще раз говорю, гнев Божий поражает тех людей, которые без благоговения произносят эти молитвы, вычитывают молитвы, вычитывают правила. Ух, какой жуткий термин, жуткий просто, языческий. Вычитывают. Какому Богу? Истукану какому-то? Идолу? Это кому можно вычитывать? Невозможна духовная жизнь там и тогда, когда нет молитвы. При всей молитвенной форме. Слышите? При всей молитвенной форме, кажется. При всем, кажется, православии. Вы слышите? Все православие, богослужение, все, поют молитвы, читают молитвы. Все, совершают, кажется, молитвы. Если не будет при этом молитвы, все это ничего не стоит, вы слышите? Дай мне сердце твое, Сыне, а не твою болтологию. Хотя бы там произносились слова. Молитвы вы знаете, кто читает даже? Вот эти всякие знахари, колдуны, колдуньи. Пожалуйста, они вам прочтут, придите к ним. и «Отче наш» прочтут, и что угодно прочтут. Сам дьявол вам явится и прочтет молитвы, какие угодно. Разве дело в чтении молитв, в конце концов? Неужели это непонятно? Так вот, надо понять это. И скажу вам так, просто предупреждаю. Вот сейчас вы поступили, перед вами несколько лет обучения. Вы проведете огромное количество времени в храме. Смотрите, не потеряйте это время. Его уже потом больше не будет. Время течет только в одну сторону. Возврата нет. Постарайтесь во время богослужения. Постарайтесь. Когда, может, что-то поют и ничего не поймешь там. Или когда, ну, невозможно. Постарайтесь исполнить великий завет отцов. Они нашли великолепную форму, великолепную молитву, благодаря которой человек может не рассеянно обратиться к Богу. Это замечательная молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». Или даже «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кратко. Мой слабый ум, может быть, успеет произнести это с вниманием и благоговением и не рассеется. Если больше, если начну читать «Отче наш», то уже через две фразы я уже буду на Соломоновых островах. Я обычно их поминаю, Соломоновы острова. Ну, как-то нравится, правда же? Так вот. Вот, оказывается, нужно. Используйте, пожалуйста, это время. Пожалуйста. Не забудьте. Не забудьте. Не теряйте. Времени потом больше такого не будет. Запомните, пожалуйста. Если сейчас мы не научимся, хоть немножко, надо приучать себя, понуждать себя. Слышите? Понуждать надо себя. Читать эту молитву с вниманием, благоговением, сокрушением сердца. Один, два, пять раз. Опять рассеялись, опять вернуться. Нужно тренироваться нужно. Вы слышите? Упражняться нужно. Слово «аскетика» происходит от греческого слова «аскео». Значит, упражняюсь, тренируюсь. И если бы в компьютер мы завели слово «аскет» и попросили его перевести, он бы тут же выплюнул. Спортсмен. Да-да. Это упражнение. Царство Божие силою берется, и только употребляющие усилия получают его. Пора это все-таки знать. И поступив в духовную школу, надо это иметь как одно из главных направлений своей жизни. Все знания, которые вы приобретете, они все уйдут в могилу и рассыпется вместе с нашим телом в прах. Слышите? Все рассыпется, как рассыпалось и все, всю историю. Вот с такими головами уходили туда. А Бог спрашивал их: «Так, где ваше исполнение заповедей? Где ваша любовь к ближнему? Где сострадание? Где ваше терпение? Где ваше внимание в молитве? Где оно? Где ваше целомудрие? Где? Где? Что у меня эти знания подкидываете, эту шелуху? Мишуру эту. Где душа ваша? Покажите мне». Я просто считаю своим долгом предупредить вас об этом. Потому что, к сожалению, еще раз повторяю, мы часто слышим призывы: молитесь, молитесь, молитесь. О чем молиться? Чтоб коровка молока давала, правда же? Чтоб жениха хорошего найти и невесту лучшую в мире отыскать. Да, чтобы зачет благополучно сдать. Да, и так далее. Как язычники, только земное. А свое царство Божие ты там, Господи, царствуй, ладно. Нам вот что надо. И больше ничего. Это христиане. Их ничего больше не интересует, кроме земных благ. Ух, какой жуткий материализм в христианском сознании! Неужели мы не понимаем, что если мы будем действительно каяться в своих грехах, все будет, все будет. Если же наше сердце будет грязным, даже все, что мы будем иметь, будет осквернено и не принесет нам никакого блага. Это надо понять. Это надо не просто понять. Это надо запомнить как самое важное. Невозможна духовная жизнь без молитвы. И прежде всего человек должен постоянно лежит, сидит, стоит, идет, слушает, приучать себя к молитве Иисусовой. Приучать. Не нужно при этом думать, что я занимаюсь молитвой Иисуса, да избавит Бог от этого. Это сатана искушает. Апостол заповедовал, непрестанно молитесь. Апостол заповедовал, мы должны исполнять эту заповедь Божию. Невозможно никакой духовной жизни, никакой, слышите? Хотя бы и знали все на свете, хотя бы исполняли все богослужения и сами совершали в каком угодно сане. Диакона, священника, епископа, что угодно. И можно остаться пустыми и бесплодными. Более того, превратиться в лицемеров и фарисеев, которые будут стараться угождать людям, а не Богу. А Бог рассыпал кости человека-угодников. Это надо помнить. Вот эта вот молитва, которую заповедали нам отцы, она нам поможет в любой момент нашей жизни. Ибо мы можем обратиться к Богу в любом состоянии, в каком бы мы ни были. Где, в любом месте, где бы ни находились. И в любом деле, какой бы ни совершали. Ох, как важно использовать это, не потерять эту драгоценную возможность. Есть еще один, конечно, то есть вопросов очень много, но, по крайней мере, есть еще один такой вопрос, очень деликатный, я бы сказал, и важный для нашего времени, приобретающий все большую значимость, это духовник. Это духовник. Скажу вам, какое благо иметь такого священника, который бы действительно мог ответить на наши вопросы, мог дать нам святоотеческие назидания, мог помочь нам в решении наших сложных духовных вопросов, слышите, духовных, о, как было бы важно. Но скажу вам, что это очень непросто найти такого человека. Это надо искать, не поддаваться при этом, знаете, каким-то слухам, что вот там-то, вот здесь-то, вот тут-то. В чем опасность нашего времени? Сейчас все бросились, кого искать? Вот у них духовников, чудотворцев, прозорливцев, тех, которые бы ответили нам на любой жизненный вопрос, не имеющий никакого отношения к христианству. Корову мне покупать или козу? Да, жить в Харькове или в Одессе? В Москве или в Питере? Как, батюшка, благословить? Покупать мне такую квартиру или сякую? Услышите, опять все к тому же сводится. При этом мы ищем человека, на которого можно все погрузить, который за нас бы решал то, что нам трудно решать. И, во-вторых, он виноват, если сказал, все, я перед Богом чист. Что сказал духовник, то значит от Бога. Ай-яй-яй. Ох, кого мы ищем, вы слышите? Чтобы самим сидеть, сложа ручки, да, и ничего не делать. А все за меня скажет он. Что, как, куда, когда, где и чего. Первое я вам скажу условие, при котором действительно духовник может рассматриваться как духовником. это человек, который первый, так сказать, условие простое, который не подчиняет себе. Это очень важно, потому что, к сожалению, приходится постоянно наблюдать, как ищут рабовладельца, а не духовника. Рабовладельца, которого приказывал, подчинял себе. И подчас этот бедный человек, есть такие находятся, которые уже наверху блаженства. Один меня встречает из моих бывших учеников, говорит: «Вы знаете, ко мне пол Москвы ездят». Я посмотрел на него и вижу, уже бесполезно уже ему и говорить. К нему уже пол Москвы ездит. Господи, думаю, 2-3 человека, уже какой кошмар, только попробуй поговори, да еще на кого попадешь. Заговорят, голова кругом пойдет. Тут человек уже сияет. Да избавит Бог выбирать себе духовника, вот таких тщеславных людей, которые ждут себе послушания, которые говорят советы от себя. Духовник может говорить только тот, который говорит от святых отцов. Спросите, а вот как мне молиться? Сколько, например, молитв? Как вы думаете, обязательно надо совершить? Пусть он скажет от святых отцов, что они рекомендуют. Как вести себя в такой-то ситуации? Или другой? От святых отцов. Искать нужно духовника, который знает святых отцов, ими руководствуется и нам советует, а не благословляет. Приходит батюшка: «Мне бы вот жениться я хочу, да?» Занавесочка отодвигает, раз, вот тебе невеста. Он в обморок падает: «Ой, такой никогда не хотел». А все уже поздно, дурак, пришел, теперь держись. То же самое и себе хочу мужа. Вот тебе такой. Ой, дайте аверьянки. Вы слышите? На духовника смотрят, как древние язычники обращались к оракулам. Вы знаете, были такие места, где оракулы возвещали волю богов. Приходили и им возвещали. И здесь смотрят как на духовника, не как на старшего друга, слышите, а как на того, кто вещает от имени самого Бога. Тогда наступает беда. Христос даже своим ученикам, помните, что сказал? «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Слышите? Это Христос своим ученикам, друзьями. Поэтому, когда вы видите, что духовник относится к вам не как к друзьям, а уже благословляю, не благословляю, и пошло приказ, как в секте, как в тоталитарной секте. Там именно так, там полное подчинение. И попробуй не послушаться. Слышите? Бойтесь таких личностей. Когда, видите, начинают приказывать, первый признак – человек в гордыне находится, и надо бежать от него, как от огня. Человек, который пытается изобразить себя и всячески так играть в прозорливость, говорить недомеками, намеками и так далее, который можно истолковать – ой, бойтесь. Духовник должен быть другом. Он должен помогать нам в духовных вопросах жизни. В духовных вопросах жизни. И помогать, и говорить не от себя, а от святых отцов. Тогда вы можете действительно с ним более сближаться. Но скоро никому нельзя вручать себя. Преподобный Андрей Сенчик прямо пишет: если ты хочешь вдаться кому-то, так, то прежде этого узнай, человек, рассуди, даже говорит так сказать, искуси, чтобы тебе не попасть вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани не оказаться на острых камнях и не потерпеть полного кораблекрушения. С великой осторожностью надо избирать себе друга-наставника. Слышите? Не повелителя, а друга-наставника, друга, как Христос себя назвал другом, а не рабовладельцем. И по мере узнавания вы увидите, действительно, этот человек, который может помогать мне в моей духовной жизни. Или напротив, преподобный Пимен Великий велел немедленно разлучаться с духовником, общение с которым оказывается душевредным. Слышите? Немедленно разлучаться. А мы можем часто сначала по незнанию, недоразумению, можем подчас сразу, раз, открылись все, а потом, ах, нечего бояться, нечего бояться. Видите, что попали не на духовника, а на сектанта, православного, конечно, сектанта. Да. Нужно тогда бежать от него как можно дальше. Кассиан Римлянин, например, преподобный, говорил, как много потерпел я вреда от неопытных наставников. Слышите? Слышите, какие предупреждения? А какие отцы говорят, что в наше время трудно найти наставника непрелестного, то есть не в прелести находящегося. Трудно найти, вы слышите? Это святые говорят, а мы грешные. А сколько вам надо? Я вам сейчас покажу. Десяток другой. Насчитаю наставников. И дунули все. Да? Что? Предсказал? Правда? Ты вошел, я назвал твое имя. Ой! Все. Больше ничего не надо. Угадал. Имя. Ай-яй-яй. Вот. Так что нужно вот это иметь в виду, друзья. Это очень серьезное дело. Наставник – это руководитель. И если вы пойдете где-нибудь в тайге и возьмете проводника, который, оказывается, ничего не знает, вместе с ним и погибнете. Если вам нужно пристать на корабле какой-то гавани, а перед ней известно, что есть острые камни, нужно искать настоящего лоцмана. Если возьмете проходимца, то вместе с ним потерпите кораблекрушение и погибнете в водах моря. Это надо знать. Духовник не тот, кто называется духовником, а тот, кто действительно дает разумные советы от святых отцов.